Good afternoon. ICANN 61, Monday, March 12th. How it works. Internet networking.
Good afternoon again, and welcome to How It Works on...
Добрый день. Мы открываем заседание о интернет-сетях. И большое спасибо за терпение. Алан, который задержался, пришел в зал, и мы передаем ему слово. Сегодня речь пойдет об основных технологиях интернета, а именно имена, адресация и маршрутизация. Наверняка вы с этим уже знакомы, но сегодняшнее заседание — это возможность для вас задать вопросы. И я надеюсь, что мы сможем на все эти вопросы ответить. Вы знаете, у нас в зале много мест в первом ряду, так что если хотите, вы можете пересесть и занять места в первом ряду, чтобы у нас была дискуссия, интерактивное заседание. Нет нужды дожидаться окончания сессии. С тем, чтобы задать вопросы, можете меня прерывать и задавать по ходу дела. Но сначала давайте вернемся в целом к модели. Давайте вернемся к основным концепциям сетей. И на эти концепции будем ориентироваться. Поэтому начнем с обсуждения как раз имен, адресации и маршрутизации. Следующий слайд, пожалуйста. То есть речь идет о создании сети по нумерации, когда, например, у вас есть определенная очередность действий. Модель OSI предполагает 7 уровней формирования сети. И при этом в этих 7 слоях есть еще и расширение налево и направо. Когда речь идет о сетях, мы используем два основных вида технологий. У них разные свойства, разные характеристики. Это либо технология проводная, либо беспроводная. Беспроводная – это Wi-Fi, это мобильные технологии и так далее. Проводная – это значит использование оптоволокна, либо медных проводов. Ну, во-первых, когда речь идет о проводной технологии, сотни терабит в секунду, очень высокая скорость. То есть высокая скорость, и если в здании, например, 100 жителей, то это значит, проведя оптоволокно в это здание, у вас будет 100 человек, которые имеют доступ к этому зданию. Если, например, на селе вы проводите сеть, то стоит это очень дорого, потому что, соответственно, нужно оптоволокно подводить к каждому дому. Это стоит довольно дорого. Кроме того, когда вы проводите оптоволокно, можете повесить на столбы, как телефонные провода, но тогда они уязвимы к повреждению, и поэтому оптоволокно нужно закапывать. Соответственно, нужно получать разрешение на ведение таких работ, и это требует дополнительного времени. В некоторых странах, например, несколько лет тому назад, железнодорожные компании прокладывали вдоль железнодорожных путей и другие например, в том числе оптоволоконные провода и другую коммуникацию, и делали это одновременно с прокладыванием железнодорожных путей, тем самым избегали необходимости выкапывать траншеи. Если речь идет о мобильных технологиях, скажем, сети 3G, 4G, скажем, у вас может быть ширина полосы 10 мегабит, но при этом вы должны разделить это на 10 человек или на 100 человек и так далее, если это в равной степени делится. А если не в равной степени делится, то это уже несбалансированное разделение. Вы не знаете, сколько человек может подключаться к одной и той же сети мобильной связи. Решения об этом принимаются поставщиками, в зависимости от того, какую ширину полосу они собираются разместить в том или ином месте. Поэтому, являясь поставщиком беспроводной связи, вы должны, соответственно, с вопросом о том, использовать одну и ту же башню на множество потребителей или построить их больше, и это означает, что у вас нет необходимости вырывать траншеи, но зато вы должны устанавливать антенны. Например, можно ли установить антенну на вершине, на крыше исторического здания? Я думаю, что разрешение на это вам не дадут. Скажут, что это уродует исторический облик города. А за городом, на селе, проблема схожая. Я раньше жил в Филадельфии, не в самой Филадельфии, а за городом. И могу сказать вам, что там было очень плохое покрытие мобильной связи. Почему? Потому что в моем районе жители возражали против установки антенн, говоря, что эти антенны портят вид. И в результате мобильная связь была очень плохой. И это при том, что у нас была совсем был не бедный район, мягко говоря. Но при этом мобильная связь очень плохо работала. Вы знаете, иногда очень творческий подход компании к решению этой проблемы. Например, эту антенну в виде дерева устанавливают. Например, я один раз видел 100-метровую пальму кокосовую. Конечно, это была не 100-метровая пальма, это была 100-метровая антенна. Но что делать? Приходится вот так творчески подходить к вопросу, чтобы найти выход из ситуации. Ну, предположим, я провожу оптоволокно от себя к Кэси. Это оптоволокно, через которое проходит свет, поскольку это стеклянное волокно. То есть какой свет посылаю, такой свет с другой стороны выходит. Достаточно просто. То есть я посылаю, Кэти получит. От точки А к точке Б. То есть два человека могут беседовать по оптоволокну. Тот, кто отправляет сигнал, тот, кто его получает. Это, конечно, хорошо. Но если вы инвестируете в это, и лишь два человека могут побеседовать, то это затратно неэффективно. Это означает, что вместо того, чтобы использовать белый свет, вы используете разные цвета. Сейчас давайте поиграем. Какой у вас любимый цвет? Зеленый. Отлично. Следующий. У вас какой любимый цвет? Тоже зеленый. Ну хорошо, ладно. А у вас какой любимый цвет? Красный. А у вас какой любимый цвет, Кристофер? Фиолетовый. Слушайте, как у вас сложно все. Ну ладно. Предположим, вы хотите побеседовать с Кэси. Зеленый свет. Если у вас есть партнер, который тоже согласен зеленым цветом пользоваться, то все хорошо. А если ваш партнер скажет: нет, ваш зеленый мне не подойдет, мне нужен кремовый, В общем-то, похоже на настройку радио. Например, если у вас есть рация, вы выбираете канал на рации. Первый канал, второй канал и так далее. Все хорошо, если вы выбрали один и тот же канал. А если вы выбрали цвет, который близок, например, зеленовато-желтый или зеленовато-синий, нам нужно сделать так, чтобы разные... чтобы длина волны не пересекалась одна с другой, чтобы у каждого была своя длина волны. То есть это оптоволокно может идти от точки А в точку Б. Далее. Предположим, мы хотим протянуть оптоволокно из моего офиса в город Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, а офис мой находится в Вашингтоне. Я хочу протянуть оптоволокно для... вовремя к встрече Вайкану. Ну, конечно, я не могу нанять корабль, чтобы тот по дну протянул оптоволокно. Это будет стоить очень дорого. Поэтому я вынужден использовать уже существующую инфраструктуру. Но какова вероятность того, что уже есть оптоволоконная связь между моим офисом и Пуэрто-Рико? Нулевая вероятность. Но из моего офиса из Вашингтона, наверное, идет оптоволокно в центральный офис в Вашингтоне, оттуда в центральный офис в Майами, а из Майами, наверное, уже есть оптоволокно в центральный офис в Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане. А потом еще один отрезок оптоволокна, который от центрального офиса в Сан-Хуане идет в конференц-центр. Я сейчас сделаю следующее. Я сейчас их все соединю в один маршрут. Вот вы сказали, что вы хотите зеленый цвет использовать. От вас к Сан-Хуан, скорее всего, вы будете единственным человеком использовать зеленый. Но, скорее всего, зеленый цвет довольно популярный. Наверное, еще кто-нибудь захочет это использовать. Но это не страшно само по себе. По каждому отрезку этого маршрута мы принимаем решение. Например, отсюда туда, например, зеленый. Потом на втором отрезке используем синий. На третьем отрезке, скажем, в центральный офис в Вашингтоне идет синий. А в Вашингтоне центральный офис, в мой офис идет фиолетовый. Что при этом важно знать? Важно, чтобы у нас было принято единое решение о том, что использовать на каждом из отрезков. Главное, чтобы мы друг друга поняли, договорились об одном и том же. Следовательно, нам нужно договариваться. Если мы все договоримся как следует, то тогда все сработает. А если нет, то ничего не получится. Поэтому... вся система интернета будет работать лишь в той степени, в которой все люди смогли договориться, все те, кто использует систему интернета, договориться и прийти к единому мнению. Итак, когда речь идет о скорости, в дата-центре 10 гигабит в секунду, 25 гигабит в секунду, 40, может быть. Если у вас 40 гигабит в секунду, это означает, на самом деле, 4 умножить на 10. Это означает, что 4 порта по 10. И вместе получается 40. Соответственно, если вам нужно 40, то, соответственно, 40 на... то есть 2 раза увеличивать, 4 раза увеличить и так далее. Пять раз увеличить, 6 раз увеличивать, вот это уже намного сложнее. И очень дорого стоит, кстати. Поэтому нужна технология следующего поколения. Поэтому, перейдя к 10 гигам, к 100 гигам, сначала ли собирали по 10, но это очень-очень дорого стоит. Сейчас мы можем собирать по 100 гигабайт. Но проблема состоит в том, что чем дальше, тем больше времени у нас уходит на формирование, на создание новых оптоволоконных технологий. То есть для этого нужны новые исследования в физике. Это стоит дороже, и на это уходит больше времени. Итак, мы создали маршрут. После этого можно собирать сеть. Мы собрали сеть, и получился интернет. Интернет Почему пишется с заглавной буквы? Потому что эта первая буква означает сеть сетей. Не просто одна сеть, а сеть сетей. Если у меня моя сеть, а у тебя твоя сеть, и вы хотите, например, получать от меня трафик по всем вопросам, которые вас интересуют, а вас не интересует все остальное, весь остальной трафик, то есть, соответственно, вы не должны оплачивать широту полосы для того, чтобы оплачивать трафик, который вас не интересует. Вы говорите, мне нужно, меня интересует, я буду платить только за то, что меня интересует, то, что мне нужно. Для этого был создан интернет-протокол, для того, чтобы обмениваться трафиком. Интернет-протокол IP, а IP еще по-английски означает права интеллектуальной собственности. Но в данном случае я говорю об IP как об интернет-протоколе исключительно. Есть два разных интернет-протокола, это то, что сейчас используется. Во-первых, IP-версия 4. Она была создана в конце 70-х, развернута в начале 80-х и используется по сегодняшний день. Она позволяет задать максимум 4 миллиарда адресов. Эти адреса распространяются через региональные регистраторы, но мы все адреса распределили. Это не означает, что этот протокол больше не работает. Нет. Это означает, что если вам нужны новые адреса, значит, нужно, опять-таки, подходить творчески, либо у кого-нибудь купить у того, кто не использует свой адрес. Но для этого также был создан новый протокол, 6-й протокол. Был создан несколько лет тому назад, и вот мы начали его внедрение. В настоящий момент эти два протокола несовместимы, к сожалению, что, конечно, создает ряд проблем. Ну хорошо, давайте еще поиграем. Я хочу отправить Кэти трафик, но сначала я должен убедиться в том, что она может мой трафик получать. Кроме того, мне нужно убедиться в том, что мне ее слышно. Ей слышно меня, а мне слышно ее. То есть, что у нас хорошая, надежная связь. Если я Кэти пошлю одно сообщение, например, и все, то даст ли мне это ответ на вопрос, слышно Кэти меня или нет? Ответа не даст. Вот Кэти ответила. И она ответила, сказала «ак», то есть «получено». То есть она получила информацию от меня. И, соответственно, ее приняла. А Кэти, известно, услышал я ее или нет? Ей это неизвестно. Я должен ответить. Я отвечаю «ак». Принято. Это подтверждение того, что я получил, Кэтрин, подтверждение получения информации. Это называется рукопожатие TCP. TCP – это протокол контроля передачи. ACK – это подтверждение. Раз, два, три. После того, как была проведена такая проверка, мы знаем, что мы можем взаимодействовать, общаться и посылать друг другу информацию, то есть трафик, информационный трафик. Первое сообщение. Кэти отвечает «ак». Значит, сообщение было получено. Второе сообщение «ак». Третье сообщение. Четвертое сообщение. Нет ответа. Что это означает? Означает, что она мое сообщение не получила, поскольку не ответила. Как такое может произойти? Вдруг почему-то не получила сообщение. С чем это связано? Потому что пакет был потерян. С чем это может быть связано? Это может быть связано с проблемой на пути передачи, либо в связи со скоростью. Скажем, если более высокая скорость отправителя, чем скорость способности получателя, то он может потеряться. Меня зовут Кристина, я из Армении. Это может означать, что была утрачена связь в этот момент. Какая связь? Связь с интернетом. Когда речь идет об интернет-протоколе и об интернете, в этом разница между телефоном и... Нет там никакой связи. Это среда без связи. То есть у меня может быть действительно модем, который подключает меня к интернету, и там действительно, вы правы, может быть, этот модем не сработал. Но нет само по себе интернет-связи как таковой. Да, вы правильно сказали, что был утрачен этот пакет информации. Вопрос в следующем. При каких обстоятельствах это может произойти? Раньше, когда у нас были большие, толстые, желтые провода, они назывались вампирные коннекторы. Так вот, когда они отключались от электрической сети, что-то подвинули, потрясли. Если электричество отключили, то и пакет потерялся. Или беспроводная антенна, которая направляет, и птица пролетела, пакет информации потеряли. Это сегодня не происходит. Главная причина утраты информации – это очень большой объем трафика. Например, если речь идет, например, 10 тысяч подписчиков на одном и том же раутере, а контракт гарантирует 50 мегабит в секунду. 50 мегабит в секунду, а у вас это значит 5 гигабит на секунду на каждого. А может быть, у этого раутера связь с интернетом один всего. На остальном, конечно, реальные цифры обычно намного больше. 100 подписчиков. Все пытаются послать информацию в разное время. Нет проблем. Но если они все одновременно пытаются послать информацию, то это значит, раутер может, конечно, все это в очередь отправить, но очередь быстренько заполнится. И это означает, что пакет информации теряется. То есть 80% они утратят в такой ситуации. Скорее всего, это то, что произошло только что с Кэфи. Что же мне в этой ситуации сделать? Я знаю, что Кэфи информацию от меня не получила. Отправить еще раз. Да, совершенно верно. Нужно еще раз отправить. Ну вот, теперь получила. То есть я знаю, что, вероятнее всего, причина – это перегруженность сети. Мы знаем, что иногда, периодически, она мои сообщения получает, но не все. Что делать? Кто знает? Подождать нужно, пока она вам ответит. Да, но это означает, что мне нужно замедлить свою работу. Значит, я слишком быстро отправляла. Я отправляла первый пакет, второй пакет, третий. Значит, мне нужно замедлить судебность. Первый. Второй. То есть, если медленно, то все получается. И больше вероятность того, что этот пакет будет получен. Пятый пакет. И еще медленнее. По буквам. P-A-K-E-T. Получила. То есть это означает, что нужно замедлиться до скорости альфа. То есть я могу увеличивать или уменьшать скорость до тех пор, пока не пойму, какова максимальная скорость получения информации. Ван Джекобс много лет тому назад сформировал концепцию экспоненциального бэк-оффа. Это то, что используется постоянно. Именно поэтому люди все в интернете очень вежливые, чтобы не терялась информация. Если у вас, например, загруженность сети, то вы должны подождать, пока другие скажут все, что они хотят, и после этого направить свою информацию. Есть другой вариант. Я отправляю информацию, мне совершенно все равно, что с ним потом произойдет, с этим пакетом информации. Получит его, не получит. Это меня уже не беспокоит. Ну, конечно, проблема состоит в том, что, во-первых, нет контроля над потоком информации. Никто не знает, что происходит с информацией, которая теряется, не теряется. То есть на уровне приложений приходится это проводить. В большинстве случаев не делается. То есть получается огромный объем движения. Но есть еще одна проблема, по которой это довольно проблематично. Когда мы с Кэти установили связь, Кэти помнит о нашем общении. Если Кэти с тысячи одновременно общается, это значит, что ей нужно о тысяче помнить. А если у нее миллион клиентов, значит, ей нужно миллион, о миллионе помнить. Это довольно дорогостоящее занятие. В протоколе UDP, то есть датаграмма пользователя, нет необходимости помнить о ком бы то ни было. Отправляется информация, и все. С одной стороны, это, конечно, высокоэффективно. С другой стороны, это невежливо. И это открывает возможности для злоупотребления. Например, существуют определенные протоколы, которых можно отправить, например, простой вопрос, 1-2 бита. А в ответ вы получите 1000 битов. Ну хорошо, предположим, я мошенник. Посмотрите именно на меня, правда, похож. Я хочу устроить атаку DDoS. У меня маршрут 10 мегабитов. Значит, что я могу навредить на 10 мегабитов? Нет, я могу использовать зеркала. Я могу использовать серверы UDP. Я могу создать ложный, подложный адрес и отправить, скажем, это на сервер, который ничего не отслеживает. И сразу после этого отправить ответ. Предположим, ответ 1000 раз больше. 10 мегабит. И я, соответственно, увеличила мощь своего нападения на 1000. Вот неделю тому назад, например, было новое нападение Memcached. Как раз именно это происходит, потому что за счет этого они увеличивают объем трафика в рамках нападения в 50 тысяч раз. Именно поэтому у этого протокола такая дурная репутация. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в основном все из вышеперечисленного – это то, что необходимо для передачи видеоматериалов, потому что большая часть объема, передаваемого в интернете, – это видео. 20 мегабит в секунду, 48 тысяч, два раза больше, если это виртуальная реальность. Но именно это съедает в основном полосу. Я уже объяснял, как кодируется видео, тоже полезная информация. Иногда вам необходимо знать, какова структура данных. Извините, пожалуйста, тут не все видно. Вот конкретно, например, меню. Вы описываете меню, все то, что происходит, когда вы на то или иное нажимаете. В добрые старые времена имел бинарный формат. Это то, что использовалось в телефонной сети. Потом, в середине 90-х, возникло SGML, XML. Это производная его. И это то, что как раз описывает то, что мы хотим вам показать. Использовался жирный шрифт, подчеркивание и так далее. Новый формат называется JSON. Много текста, есть словари, проще расширение делать и быстрее разрабатывать приложение, используя JSON. Поэтому то, что вот сейчас создается, используя облачные технологии, в основном используется структурный редактор. Но это все на самом деле не важно. Я вам честно скажу, что все это не имеет никакого значения. А значение имеет лишь следующий слайд. Мои дети, когда они ко мне приезжают, они смотрят YouTube, идут в Facebook. Это именно меня и беспокоит. Если вы провайдер услуг, вы пытаетесь создать свою сеть, это ваши клиенты. Родители платят, а именно они ваши клиенты. То есть вы хотите убедиться, чтобы они были довольны. Если им нравятся ваши услуги, тогда у вас идет хорошо бизнес. Если нет, значит нет. Это очень просто. Следующий слайд. И тут мы начинаем добавлять больше слоев к этой модели. Если мы скажем, что клиент доволен, значит, он продолжает вам платить. А если они вам не платят, значит, вы уже не в бизнесе, то есть вы не являетесь частью интернета. То есть мы говорим о... Если мы говорим о бесплатном условии, услугах, бесплатные услуги, это означает, что кто-то другой за это платит. Это может быть оплачиваемой рекламой. Возможно, это... платят люди, которые имеют вас интерес. Другими словами, если вы не платите, значит, вы являетесь предоставителем услуг. И нормально, это нормально. В том случае, если вы об этом знаете. Так, если это не напрямую оплачиваемые услуги, всегда есть какой-то поток денег для того, чтобы сохранить эту услугу. И поэтому иногда мы об этом забываем. Итак, следующий. Итак, слой 9. Это политическое. Это означает, каким образом сообщество собирается, чтобы принять решение. Каков процесс? Исторически у вас были империи, королевства, демократии. Процессы, которые мы используем здесь, в Айкан. Это процесс участия многих заинтересованных сторон. Многие люди из многих разных сфер собираются вместе и пытаются обсудить и прийти к какому-то заключению. И именно поэтому мы здесь сегодня. Итак, это введение, а теперь мы можем на самом деле и перейти к сути. Сколько у нас времени осталось? Хорошо, следующий. Итак. И вы посмотрите на все, что я сказал. Если вы забудете все, что я сказал сегодня, это нормально. Главное, что я хочу, чтобы вы запомнили, это, во-первых, присвоение имен, распределение имен. Это началось несколько лет назад, когда я был на каком-то совещании, и у меня очень сильно болел зуб. Он действительно мне здорово болел, и мне нужно было с этим разобраться, потому что я вообще ничего не мог делать, не работать. Поэтому мне пришлось найти зубного врача. И когда я хотел найти зубного врача, я подошел к Кате и спросил у нее: «Катя, вы здесь раньше жили, правда? Наверняка вы знаете хорошего зубного врача. Кто у вас зубной врач?» «Доктор Пиня Калада». То есть мне нужно найти доктора Пиня Калада. Возможно, у него какой-то напиток, который я могу использовать, чтобы избавиться от зубной боли. Она мне дала имя своего зубного врача. И, то есть, что значит, что такое имя? А я люблю посмотреть словарь и посмотреть, что это такое, потому что мне нравится видеть четкое определение. Итак, имя — это слово или ряд слов, которым человек, животное, имя или вещь известно, к ним обращаются или на него ссылаются, то есть либо к тому человеку обращается, либо ссылается. Кати — это ее имя. Когда я говорю Кати, я обращаюсь к ней.
и имя зубного врача доктор Пиня Калада. Мы говорим о докторе Пиня Калада. То есть в одном случае у нас есть прямая связь, а с другой стороны у нас есть просто ссылка. То есть это первое то, что я хотела бы, чтобы вы запомнили. Я знаю ваше имя, я знаю, кто вы. Я знаю ваше имя, я знаю, кто вы. Я уверен, что вы все можете это запомнить. Мы только что об этом поговорили. То есть имя — это... Это мы можем говорить о... Мы можем провести разговор, мы можем поговорить, например, об этом зубном враче. Славный он человек или не славный? Он хороший человек. Он хороший человек. То есть мы проводим разговор о ком-то. Следующий слайд. А иногда имена не совсем... Они немного двусмысленны. Когда я был в школе, когда я учился еще, меня зовут Алан, или Алан на французском языке. Я раньше жил во Франции. Это довольно обычное имя. Мои родители не такие уж были креативны в этом плане. Иногда у нас было 3-4 Алана, а один год у нас вообще 6 Аланов было в классе. И у нас одна учительница, которая была немножко пожилая, и она иногда была не в духе, и иногда она говорила чьё-то имя, идите к доске. Алан, иди к доске. И все 6 Аланов на нее смотрим и говорим, кто именно. Она от этого злилась, потому что никто не хотел идти к доске. Тогда она повторяла, она иди к доске. И тогда она говорила, Алан Дюран, иди к доске. Тогда я поднимался и шел. То есть имя дает вам уникальную идентичность. Однако имя — это недостаточно для того, чтобы установить связь, потому что я знаю имя доктор Пиня Калада, однако я не знаю, как его найти. Тогда я возвращаюсь к Кате и прошу, может, вы можете найти в своих архивах, какой у него адрес. Его адрес 125, улица Зубного канала, DC. То есть мне нужно ехать на эту улицу, Рут-канал. Итак, то, что она сделала, она... посмотрела не только имя и нашла адрес. И именно это мы называем DNS. Это то же самое. Это называется определение имен. То есть... Итак, следующее. Мне нужно найти этого доктора, доктор Пиня Калада, который живет по 125-м доме по улице Рут-канал. Так, что такое адрес? Опять, я возвращаюсь к словарю, прежде всего, к определению. Это определение места, где кто-то живет. Если я знаю ваше имя, я знаю, где вы. Это во-вторых. Это вторая вещь, которую я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего заседания. Как тебя зовут? Кристина. Что вы хотите запомнить, во-первых? Имя. Если я знаю ваше имя, я знаю, кто вы. И второе — это адрес. Если я знаю ваш адрес, я знаю, где вы. Помните из фильма «Я знаю, где вы»? То же самое. Это не так уж сложно, что я прошу вас запомнить. Так, следующее. Так, адрес. Это картинка, это небольшой дом в Вашингтоне, где я живу. Я в этом доме не живу, конечно. Но многие люди хотят там жить. Он не настолько большой. И на самом деле он не такой большой, как кажется. Я там был уже. Адрес следующий. 1600 авеню Пенсильвания, Вашингтон, DC, Соединенные Штаты. Это полный почтовый адрес. Вы видите, это структура. Вы должны смотреть на это сначала до конца. А когда вы это делаете, то есть вы начинаете с более широкого Если вы смотрите справа налево, начинается более широкая информация, потом это сужается. Это означало США, потом почтовый индекс. Когда был создан, это было, например, нужно сказать обязательно, что это дистрикт Колумбия. Есть всего лишь один город внутри этого дистрикта. Это северо-запад, потому что город разделен на северо-запад и юго-восток. И 1600 — это номер. Вы раньше могли ехать по этой улице, теперь вы этого не можете делать из-за вопросов безопасности. То есть, когда у вас есть адрес, в этом случае это географическая структура. В Соединенных Штатах у нас есть, например, номера бесплатные. Если вы, например, звоните по номеру, который начинается 1-800, они бесплатные. И тот человек, который отвечает на этот звонок, вы не знаете, где он находится. Может быть, и в Соединенных Штатах, а может, и где-то в другом месте, в любом месте мира. То есть, например, вот эти номера не имеют как бы географической привязанности. Затем, например, номера телефонов, мобильных телефонов у меня начинается на 1-2-3. Если вы смотрите на мой телефонный номер, пока я нахожусь в Пуэрто-Рико, это вам не говорит, где я нахожусь. А затем, что говорить, мы говорим об адресах IP, то есть нет ничего включенного именно в этот рейс, чтобы сказать, кто что сказала бы, где именно вы находитесь. Итак, у нас мы создали такую вещь, как такую платную услугу, как геолокация, чтобы найти, где, откуда именно исходят сообщения, чтобы узнать, где именно находится этот IP-адрес. И некоторые из этих задач могут дать вам более точную информацию. Иногда вы можете определить, откуда исходят этот адрес. И, например, вы находитесь в Германии, а иногда это может быть, что просто адрес принадлежит немецкому провайдеру, однако клиенты могут быть в любом месте Европы, и вы на самом деле не знаете, кто именно пользователь, который использует этот адрес. Каким образом это используется? Это используется индустрией контента, например, Netflix. Netflix имеет различные соглашения в различных странах относительно распределения кинофильмов. Если вы, например, пользователь в Соединенных Штатах, у вас есть определенные фильмы, а если вы в другой стране находится. Так, я подумала о другой концепции, когда мы говорим о геолокации. Когда мы говорим о определенных услугах, которые предоставляются только в одной стране или в одном регионе, и вы можете также говорить о геоблокировке. Например, как вы сказали, Netflix, есть определенное соглашение, где, например, провайдер услуг сети имеет определенный каталог, услуг, которые доступны здесь. Затем мы говорим о контенте, то есть вы можете сказать, что ICANN не имеет к этому никакого отношения. И есть случаи, где вы могли бы быть клиентом, который пытается купить определенную услугу в сети. И так как вы расположены в другом месте, вы не можете этого сделать, потому что это было только доступно в определенной стране. Да, это довольно обычная вещь, даже в Соединенных Штатах. Например, права трансляции для спортивных мероприятий, каких-то спортивных событий. Если вы в Вашингтоне, DC, вы можете смотреть это, например, вы можете смотреть этот матч в любой стране, кроме DC. А это инструмент, потому что, например, они блокируют этот контент, потому что они хотят, чтобы вы пошли на стадион. То есть иногда они это используют для каких-то определенных целей. То есть это инструмент. Все эти механизмы могут использоваться разными способами. Итак, помните, у нас было 6 Аланов. У меня есть такая шутка, которую я рассказываю своим детям, когда они приезжают ко мне в Вашингтон. Иногда я им говорю, когда они здесь на недельку, я им говорю, давайте пойдем пообедаем в Париже. Они начинают смеяться, потому что, конечно, мы не сядем на Конкорд, чтобы полететь в Париж. Естественно, Конкорд больше не летает через океан. И я не говорю, что мы поедем в Париж, Франция, а есть маленький городочек в Виргинии, который находится за 20 минут езды, который так называется Париж. И там есть ресторанчики. Когда вы говорите «Париж» во Франции, тогда все знают, что вы имеете в виду столицу Франции. Однако в Соединенных Штатах есть 29 городочков, которые также называются. То есть вам нужно быть осторожным. То есть если это не полностью определено, может возникнуть какой-то конфликт. Итак, следующий слайд. Итак. То же самое, как имена, которые мы используем, чтобы говорить с кем-то или о ком-то, могут иметь различные адреса. То есть я могу использовать адрес, который я могу написать на открытке, которую посылаю, или я могу просто говорить об этом адресе. Если мы говорим, например, о дороге Рут-канал, о улице Рут-канал, это в хорошем районе находится, или мне нужно туда на такси ездить, это в безопасном районе. Можно туда пешком пойти, можно. Итак, мы можем говорить об адресе, мы можем провести разговор об этом. Мы можем поговорить о адресах IP, например, адреса, которые используются спамерами для того, чтобы посылать вредоносное какое-то ПО. То есть мы можем поговорить об адресе. Итак, следующее. И знать адрес – это очень хорошо, но, однако, я все еще не знаю, каким образом добраться до этой улицы. Ну, давайте поговорим, например, о открытках. В прошлой неделе я был в Катманду, и если я хотел послать открытку из Катманду на этот адрес, 1600 авеню Пенсильвания, северо-запад Вашингтон, Д.С., я могу это сделать. Конечно, я могу быть уверена, что она туда дойдет, однако я не уверена, что там кто-то будет это читать. То есть кто отвечает за то, чтобы ваша открытка долетела из Катманду на этот адрес в Вашингтоне? Почта. Какая почта? Которая расположена там, где мы... Откуда вы посылаете свое сообщение? Хорошо, тогда я бросаю открытку в почтовый ящик, и местная почта его пошлет в Соединенные Штаты. А как они это сделают? Представляете, каким образом они это сделают? Ну да, тогда они посылают это на самолете с Катманду. Я посмотрел, нет никаких прямых рейсов из Катманду в Соединенные Штаты. Значит, как они это на самолет отправят? Они пошлют в другую страну, а потом в Соединенные Штаты. А в какую страну? Я не знаю. В ту страну, где есть связь с Соединенными Штатами, и которая соединяет также там, с тем местом, где я нахожусь. Именно так. Итак, эта открытка, возможно, первым делом переправится в Новую Дели, а потом из Дели в Вашингтон, Д.С. Есть и другой способ, а именно сесть на самолет Люфтганзы через Франкфурт, а затем в Вашингтон. То есть у них есть выбор. Они могут послать это сначала через Франкфурт, или если у них есть прямой рейс, они могут послать напрямую. То есть как они это используют? Что будет стоить наименьшее количество? Самое дешевое. Другое предложение? Это мое сегодняшнее упражнение. Я бы сказал, где есть как можно меньшее количество, на меньшее расстояние, скажем так. Это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, это зависит от того, сколько вы заплатили. То есть какую марку вы положили, приклеили к своей открытке. Если это самая дешевая открытка, они сделают именно то, что вы сказали, то, что будет дешевле стоить. Самое дешевое не означает напрямую. Если есть контракт с Lufthansa, который гораздо дешевле, чем контракт с Индией, то есть они пошлют это тогда с Lufthansa. Но если я наклею дорогую марку и попрошу, чтобы это как можно быстрее было доставлено, например, FedEx, они сделают это, независимо от того, сколько это будет стоить, наиболее быстрым способом. То есть эти два варианта оба вероятны, оба возможны. То есть это работает. Позвольте мне привести вам пример. Я собираюсь ехать в Вьетнам. Я был в Ханое. И я пошел в Ханой Хилтон. Вы знаете, что это такое? Это было раньше тюрьмой во Вьетнаме в течение времени для людей, которые были захвачены во время войны с Соединенными Штатами. Был человек Джон Маккейн, который просидел в этой тюрьме довольно долго. Джон Маккейн получал пакеты в то время, как он сидел в тюрьме во Вьетнаме. Я не думаю, что было какое-то соглашение между Вьетнамом и Соединенных Штатов для того, чтобы передавать эти пакеты. Каким образом это работало? Это работало, потому что была какая-то третья сторона, у которой были соглашения как с Соединенными Штатами, так и с Вьетнамом. На самом деле это все через Россию посылалось. Там, конечно, это было во время холодной войны, однако не было горячей войны. То есть каким-то образом они через Россию переправлялись во Вьетнам. Это все работало, потому что было сотрудничество между различными почтами. То есть почему я говорю об этом? Потому что в интернете то же самое. Это все работает, потому что у нас есть сотрудничество. Если бы этого не было, мы просто это все бы разрушилось. Итак, маршрутизация. То есть как я доберусь до 125-го дома по улице Рут-канал? Я попросила вас запомнить две вещи. Первая вещь, которую я попросила вас запомнить, если я знаю ваше имя, я знаю, кто вы. Второе, если я знаю ваш адрес, я знаю, где вы. А теперь третье. Следующий слайд. Маршрут. Итак, мы смотрим в словаре опять. Route или route на английском языке, в зависимости от того, откуда вы, из Британии или... Это путь, который предпринят, чтобы добраться из одного места к месту назначения. То есть если я знаю путь, я знаю, как туда добраться. Если я знаю ваше имя, я знаю, кто вы. Если я знаю ваш адрес, я знаю, где вы. И если у меня есть маршрут для вас, я знаю, как до вас добраться. Хорошо? Забудьте все остальное, забудьте про шутки, которые я отпустил. Запомните только эти три вещи. Итак, давайте немного подумаем о маршрутизации. То есть это связь. Сеть — это диаграмма сети. То есть я слева, и я хочу пойти направо. Подумайте о том, что, например, я нахожусь в новой стране, мне нужно из точки А добраться до точки Б. Подумайте о том времени, когда еще не было GPS. Каким образом вы поедете на машине от точки А до точки Б? То есть вы будете следить за направлением, вы будете следовать указаниям. Например, если вам говорят, что если вы в Париже, и вам сказали от Эйфелевой башни поверните направо, то есть вы поедете туда, а потом повернете направо. Однако кто-то должен был поставить этот знак на всех перекрестках до того, как вы начали свой путь. То есть они просто не появились волшебным способом, когда вы начали свое движение. То же самое с интернетом. Нам нужно создать эти маршруты. На каждом перекрестке нам нужно поставить знаки, что если вы хотите попасть отсюда сюда, вам нужно сделать то-то и то-то. И вы именно это мы собираемся построить. Мы говорим о таблице маршрутизации. Это что значит? Это означает, это ряд знаков, которые говорят, что если вы используете эту сеть, используете этот интерфейс, значит, если другой, другой интерфейс. Каким образом мы это делаем? То есть мне нужен указатель. Давайте. А тут нет лазерного указателя, нет? У кого-нибудь есть лазерная указка? Нет? Ну ладно. Итак, посмотрите на эту диаграмму. Мы собираемся построить маршрут от места назначения ко мне, наоборот. Итак, это место назначения, оно связано с провайдером услуг. У них есть контракт. Контракт говорит, когда вы получаете трафик, вы посылаете его через меня. В этом роль провайдера услуг, это его работа. То есть это роль провайдера услуг сказать всем своим друзьям, у меня есть вот этот клиент, если вы хотите послать трафик этому клиенту, пошлите его мне. И это узел справа, который скажет другому провайдеру услуг, я знаю, как добраться до этого клиента, это мой клиент. Если у вас есть трафик для него, тогда посылайте его мне. А если у вас есть вторая, вот, оранжевая точка, если вы хотите послать трафик этому клиенту, вы скажете своим друзьям, которые предоставляют услуги, что вы знаете, как туда добраться. Это игра следующая. Я знаю кого-то, кто знает кого-то, как туда добраться. А первый говорит, я тебя знаю. Второй говорит, я знаю кого-то, кто знает этого клиента. А третий говорит, я знаю кого-то, кто знает этого клиента. То есть здесь мы говорим о доверии. Помните, о чем я говорила раньше, что все это работает, потому что есть сотрудничество. Если бы не было сотрудничества между провайдерами услуг, это бы все просто было разрушено. То есть в какой-то момент все эти объявления о том, что я знаю, как туда попасть, я знаю кого-то, кто знает кого-то, как туда добраться. То есть мы достигаем до источника. Когда весь трафик, когда все эти знаки установлены, тогда я просто могу послать свой трафик туда. То есть я завожу машину и начинаю ехать. Как я это делаю? То есть я пошлю трафик к ближайшему узлу, который говорит, что я знаю, как туда добраться. Я верю этому человеку, и я ему доверяю, потому что, скорее всего, у меня есть контракт с этим человеком, потому что у нас есть контракт, где он говорит, что будет заниматься моим трафиком. То есть что мы делаем с этим? То есть у нас, возможно, у него нет прямой связи с назначением, но у них есть кто-то посередине, кто-то знает. Верю я этому человеку? Буду ли я верить не напрямую этому человеку? Да, потому что у меня нет выбора. Опять же, мы говорим о сотрудничестве. Я посылаю это кому-то, кто говорит, что он знает. А это посылается другому человеку, который говорит, что он тоже знает этого клиента, который находится ближе к месту назначения. То есть пакет, в конце концов, туда попадет. У нас было сотрудничество. То есть у нас, например, первым делом было сотрудничество для того, чтобы установить эти знаки, а затем отправить трафик. То есть это два существенно важных момента сотрудничества, чтобы доставить этот пакет. Итак, следующее. Ну, мы приехали. И, наконец, мы приехали к доктору Пинаколада. Я из Новой Зеландии. Есть ли какой-то механизм для того, чтобы наказать участников, которые не сотрудничают или предотвращают? Ну, нет такой вещи, как полиция сети. Это все работает, потому что все верят, что это работает. Если один провайдер услуг будет себя вести не должным образом, тогда его репутация просто упадет, и другие провайдеры скажут, что этот парень из Новой Зеландии ненадежный, ему нельзя доверять, и мы не будем посылать ему трафик. Мы просто заблокируем весь трафик от вас. И тогда у вас не будет никакой связи с никем другим. И в этом случае у вас будет мотив для того, чтобы исправить, чтобы снова присоединиться. Именно так это и работает. То есть можно ли этим злоупотреблять? Можно. Был очень известный инцидент где-то 5-10 лет назад в Пакистане, когда у вас кто-то был, и как это произошло, я точно не знаю, но вдруг появился сайт Ютуба в Пакистане, хотя на самом деле это был не сайт Ютуба. Это было очень быстро исправлено, потому что люди поняли, потому что трафик не туда шел. Поэтому сотрудничество между провайдерами услуг и помогло исправить эту проблему. Это было исправлено из-за сотрудничества, а не потому, что существовала какая-то полиция, которая сказала, что нужно это все дело исправить. Вот на этом завершается мое выступление. Это конец нашего заседания. И если у вас есть вопросы, пожалуйста. Вопрос. Пожалуйста, напомните свое имя и где вы работаете. Если меня зовут Кристина Акопьян, я стипендиат ICAN 61 из Армении. Мой вопрос следующий. Есть услуги в интернете, которые спрячьте свой IP. То есть это услуги по скрытию IP. То есть как это работает? Что это означает? Спрятать IP. Обычно такие вещи называются VPN или Virtual Private Network. Это каким-то образом относится к тому, что мы говорили ранее, о геолокации. То есть вы можете посмотреть на свой адрес IP, и я могу знать, где вы находитесь. Это то, что вы должны запомнить из моего сегодняшнего выступления. То, что люди делают, это они хотят притвориться, будто они находятся в другом месте. Если у них есть соглашение с кем-то в этом месте, чтобы они послали свой трафик в это место, и там они просто как бы отфутболиться от того места. Вы можете подумать об этом как о релее. То есть вы посылаете этот трафик туда, а они его пересылают. То есть что вы делаете? Это вы берете свой окончательный трафик и посылаете это через туннель. Это было создано для компаний. Вы в интернете, и вы хотите быть частью корпоративной сети. То есть вы посылаете этот трафик в корпорацию, обычно это зашифровано, чтобы никто это не видел, и создается впечатление, будто вы физически находитесь в этой корпоративной системе. На самом деле, спрячет ли это действительно ваш адрес IP? Если как бы с первого взгляда, да. Следующий вопрос.
Я стипендиат из Ботсваны. Мне хотелось бы узнать эти материалы, которые вы сегодня использовали. К ним можно получить доступ и потом использовать эти материалы для того, чтобы работать с нашим сообществом, рассказывать и обучать людей тому, что есть интернет и как он функционирует. Спасибо. Кэти, скажите, пожалуйста, слайды можно будет получить? Да, слайды уже размещены под описанием этого заседания в расписании. А через несколько дней мы еще туда вывесим ссылку на протокол и на запись заседания. Ну, слайды они составлены таким общим образом, потому что не все люди технически подкованы. И поэтому, когда вы объясняете это у себя в стране, членам сообщества, вы должны разъяснять и объяснять. Меня зовут Захиани, я из Шри-Ланки, стипендиат ИКАНА. У меня следующий вопрос. Вы сказали, что если мы, например, хотим побыстрее отправить почту, можно использовать FedEx. А при маршрутизации как можно увеличить скорость доставки? В глобальном интернете, к сожалению, особых вариантов скоростной доставки нет. Но кто у нас самый крупный? Это Facebook и Google. Возможно, прямой договор с Facebook и с Google, при котором кэш Google и кэш Facebook будут храниться в разных хостах, в разных городах, в разных компаниях, соответственно, рядом с клиентом. И это обеспечивает максимальную скорость доставки, потому что потенциальный пользователь связывается с ближайшим к нему географическим кэшем. Вам об этом известно? Знаете ли вы вашего поставщика услуг, есть такой кэш или нет? Ну, в принципе, это не рекламируется, но и не скрывается. И когда вы используете интернет, вы знаете, сколько времени нам нужно, чтобы подключиться к Фейсбуку. Много времени или мало? И это конкурентное преимущество, скорость подключения. Поэтому иногда, например, у вас может быть выбор между разными поставщиками услуг. И вы можете, соответственно, выбрать того, кто будет самым быстрым. Может быть, это будет чуть дороже каждый месяц, но при этом быстрее. И вы, как потребитель, можете сделать выбор. Вы хотите платить поменьше, чтобы было помедленнее, или платить побольше, чтобы было быстрее. Следующий вопрос. Меня зовут Шайла Хилли. Я из Канады. У нас в Канаде есть разные провайдеры, но у коренных народов нет такого доступа к интернету, как у всех остальных. Мне хотелось бы знать, есть ли какие-то требования к поставщикам услуг относительно обеспечения равноправного доступа всех? Это очень сложный вопрос. У нас полиции нет, и правительства нет, которое бы говорило, вы обязаны делать то или иное. На территории своих юрисдикций некоторые правительства могут обязать, например, то или иное поведение. Например, на уровне штатов в США есть регулирующие нормы, которые требуют предоставлять более дешевые услуги для, например, тем, кто принадлежит к бедным слоям населения или к тем или иным сообществам. Но на глобальном уровне этого не происходит. Конечно, технология позволяет это сделать быстрее. Например, беспроводные технологии стали более привлекательными и финансово возможными. И во многих странах, например, если говорить о проводном или беспроводном, то в развивающихся странах в основном используются беспроводные методы подключения. Это позволило значительно расширить доступ к интернету не просто в городах, но и на селе, поскольку это позволяет обеспечить покрытие доступа к интернету для широких слоев населения. Это подобные технологические подходы позволяют решить проблемы в некоторых странах, в некоторых городах. Здравствуйте, меня зовут Пол Блейкер, я из правительства Великобритании. В Международном совете электросвязи некоторые страны, например, Россия, заявляют, что суверенные государства должны знать, какого рода данные проходят по части мировой сети, которая находится на территории стран. Возможно ли это? Частично возможно, конечно. Вопрос в том, как. Учитывая то, каким образом был развернут интернет, интернет не следует государственным границам. То есть, если вы хотите укрепить государственные границы в интернете, вы должны по-другому проложить оптоволокно, вы должны информационные обменники поставить в других местах, то есть это нельзя сделать одномоментно. Кроме того, учитывая, что сейчас многое перемещается на облако, очень трудно узнать, где это облако находится. И это было сделано с таким образом специально. Тут можно задать вопросом, это черта, характеристика или это ошибка. Например, когда я путешествую, я на прошлой неделе был в Непале. Я мог найти местный кэш в Индии, в Японии, например, обеспечивало мне быстрый доступ к контенту. Если бы он находился только в США, то это бы занимало больше времени. А если вы говорите о границах страны, то это напрямую связано с тем, о чем я говорил ранее, о геолокации, например. Да, технологии существуют. И технологии можно с разными целями использовать. Если вы хотите той или иной цели добиться, то нужно будет за это заплатить. Тут возникает такой интересный вопрос. Означает ли это, что система более надежна или, наоборот, что система более уязвима? Я бы сказала, что система достаточно надежна, если вы хотите это изменить и создать точки контроля, то это может привести к снижению надежности интернет-системы. Может быть. Может быть и нет. Понимаете, да, я более, чем я сказать не могу, видите ли. Есть ли другие вопросы? Харри Чэтмен, правительство Новой Зеландии. Спасибо за предыдущий вопрос. Мы немало слышали о нейтралитете в интернете. Но действительно факт состоит в том, что некоторые пакеты информации поступают быстрее, а иные медленнее. Я знаю, что с технической точки зрения на самом деле поставщики интернет-информации посылают эти пакеты, и все происходит случайным образом. Никто не знает, как это точно происходит. Вы не могли бы сказать, является ли это нарушением правила нейтральности? Или это просто случайным образом, случайное распределение, и трудно поддается контролю? Еще один вопрос, на который я не могу ответить прямо. Ну, например, если вы поставщик услуг, вам нужно быстро перевести трафик свой. Ваша задача — предоставить наилучшее качество услуг клиенту. И эти две задачи могут друг другу противоречить. Давайте. При этом вы должны, естественно, делать это в соответствии с местным законодательством, что не всегда просто. ИКАН этими вопросами напрямую не занимается. Это не задача ИКАНа. Я боюсь, что я больше сказать ничего по этому вопросу не могу, к сожалению. Есть ли другие вопросы? Меня зовут Франциса Хесус. Я отсюда, из Пуэрто-Рико. Я могу задать вопрос по-испански? Хотелось бы знать, когда Икан собирается менять ключи? Пока еще не произошло церемонии смены ключей, потому что некоторые спихи оба ключа. Если перейдут на новый ключ, то тогда некоторые поставщики не смогут использовать систему, потому что у них старый ключ. Что делается в Икане с тем, чтобы узнать, у каких провайдеров старый ключ, у каких новый? И, соответственно, кто потеряет доступ к интернету, когда произойдет передача ключа? По-испански не говорю, поэтому по-испански ответить не могу, к сожалению. Могу ответить по-французски. Хотите? В Икане существует на этот счет специальная процедура. И будут открыты общественные консультации по этому вопросу. И Икан будет выполнять рекомендации, которые он получит от сообщества. Хотите что-нибудь добавить к этому? Да, спасибо. Меня зовут Джером, я вице-председатель Азии. Работаю в Икане. Отвечая на ваш вопрос. Кратко могу ответить следующим образом. Поскольку любой человек, который хочет создать свою собственную сеть, может это сделать, соответственно, очень трудно менять ключи. Потому что мы не знаем во всех случаях, кто именно управляет резольверами DNS. То есть нам нужно всех проинформировать. Это информирование происходит на уровне регионов. Например, в Азии я этим занимаюсь. Я связываюсь с операторами, с ISP, чтобы проинформировать их о смене ключа, чтобы сказать им о том, что они должны со своей стороны учить. Но наших усилий недостаточно, поэтому я думаю, что нам необходима помощь сообщества в целом. Мы хотим вас попросить помочь нам распространить об этом информацию максимально широко. С тем, чтобы в ваших странах знали об изменении ключа, с тем, чтобы они могли это сделать вовремя. И в результате, чтобы когда это произойдет, кто-то не оказался бы отключенным от интернета. Алан, я вынуждена закрыть это заседание, потому что вопрос, у нас время вышло. Ну что ж, большое спасибо вам за вопросы, особенно вопросы от стипендиата. Большое спасибо тем, кто мне помогал отвечать на вопросы. Спасибо всем за участие. Я хотела бы, чтобы вы запомнили три вещи. Ваше имя, ваш адрес, я знаю, где вы, и я знаю, как с вами связаться. Ну что ж, большое спасибо. Большое спасибо всем участникам. Следующее заседание называется «Как оно работает? Основы DNS». Это информационное заседание о том, что такое DNS и какая разница между владельцами доменов, регистратурами и регистраторами.